Это прямой эфир «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
Обчистили на миллион. Именно такую сумму ущерба назвали правоохранители после инцидента с самолетом судного дня, который может потребоваться во время ядерной войны. По факту воровства заведено уголовное дело. В Кремле пообещали принять надлежащие меры, чтобы подобные конфузы не повторялись.
Да, ну это действительно, вроде бы, понимаешь, с одной стороны, конфуз, такая, ну, чудная история, да, кто-то над ней посмеялся, уж потроллили там и этот Таганрогский аэропорт, и в целом ситуацию многие, но, с другой стороны, речь идет все-таки о довольно серьезной боевой машине, ну, точнее, не боевой, а машине, которая, как ты сказал, предназначена для того, чтобы, собственно, из нее управлять государством, да, его армией, в случае, если командные пункты будут уничтожены. Но да, очевидно, что она была сейчас не в строю, что называется, стояла на ремонте, на переоборудовании, уже не летала там энное количество лет. Но, тем не менее, в общем, модернизация-то шла, и она была запланирована, шло техобслуживание. И, тем не менее, вот пробрались на борт, украли на миллион, там, радиоаппаратуру всякую. В общем, по большому счету, конечно, ничего хорошего в этом нет. А что еще больше удивляет, 24 миллиона было потрачено. Ну, сумма, я думаю, не такая уж и маленькая, если говорить об охране. Вот как раз на эти цели, на безопасность этого объекта, этого аэропорта, аэродрома, где находятся подобные самолеты. И, тем не менее, в общем, так сказать, никоим образом эти миллионы не помогли. Давай пообщаемся с военным обозревателем, руководителем Центра изучения общественно-прикладных проблем национальной безопасности, полковником в отставке Александром Жилиным. Александр Иванович, здравствуйте.
Александр Иванович, слышите ли вы нас? Ну, в скором времени.
Пока нету, да? Ну, попробуем еще раз.
То есть, я правильно понимаю, не сам самолет украли, а оттуда
что-то стырили? Слушай, ну, это было бы вообще уже, это было бы вопиющим каким-то трэшем, понимаешь? Если бы угнали самолет и летали, и, может быть, так сказать, еще бы и ядерную войну спровоцировали, да?
Что-то можно такого
управлять,
что-то можно такого скрасть.
Радиоаппаратура, слушай, ну, в любой сложной радиоаппаратуре есть всякие платы, да, ну, так сказать, из ценных металлов.
Вот, нет, я просто себе пытаюсь представить, вот хорошо, вот, допустим,
есть комплектующие,
вот мы сидим, не знаю, с товарищами, и кому-то в голову приходит идея, нет, а давай мы что-нибудь...
Нет. Вы бы ограбили какой-то магазин, ну, да, с одеждой или винной?
Нет, ну или ювелирный там, но просто тут-то точно поймают,
нет,
еще поймают.
Ты знаешь, я думаю, что, конечно, люди шли на такое дело, ну, скажем так, не случайно. Ну, у меня такое ощущение, я не знаю, следствие разберется. Вот есть у нас на связи военный обозреватель Александр Жилин. Александр Иванович, здравствуйте.
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 Александр Иванович, а можно об этом самолете, но, может быть, не об этом конкретно, а в целом об этой машине. Вот этот борт конкретно, да, он стоял на модернизации, в общем, сейчас он не действовал, но, тем не менее, на него возлагались надежды. В общем, можно два слова об этом самолете, в общем, что в его функционал входит?
Значит, что касается именно этого самолета и все, что с ним произошло, это вопиющее, просто вопиющее преступление, это не халатность, не это преступление. Почему? Потому что речь идет о крылатой машине, задача которой обеспечивать в том числе управление боевыми действиями на случай большой войны. То есть самолет, к примеру, был посажен на аэродроме для того, чтобы на нем были произведены какие-то работы. Сразу же он должен был взять под охрану. Специальная команда, которая отвечает за безопасность этого объекта, она вступает в работу, и значит, весь доступ к такого рода машинам имеет специальные допуски. Там же не каждого, даже техника, не каждому технику позволено подойти и выполнять работу, потому что речь идет о совершенно секретных вещах. Я приведу пример. Когда я служил в военно-воздушных силах Советского Союза, иногда мы делали спецподвески. То есть ночью мы подвешивали ядерные бомбы и осуществляли дежурство. Так вот, никто, я подчеркиваю, не имел права подойти к самолету, на котором подвешена атомная бомба, кроме экипажа, у которого были специальные допуски. Потому что часовые бы сразу бы открыли огонь на поражение. В данном случае самолет был брошен, понимаете? Брошен.
А как же такое можно? Как такое возможно? Александр Иванович, ну вот скажите мне, все-таки мы сейчас узнаем все больше информации, что были какие-то десятки миллионов на охрану этого объекта истрачено, этого аэродрома. И тем не менее, вот это происходит. Но это головотяпство, халатность, что это? То есть помимо уголовного дела о воровстве, наверное, ведь еще надо как-то разбираться с теми, кто допустил это воровство?
Вы задаете совершенно правильные вопросы. И на эти вопросы должна ответить контрразведка наша. Почему? А где она была? Почему своевременно не была оценена обстановка, которая там царит? И куда ушли деньги? Каким образом должна была быть обеспечена охрана этого изделия, я имею в виду вот самолета судного дня, ни на один из этих вопросов нет ответа. То есть, либо это просто фантастический бардак, либо это, знаете, какая-то спецоперация с целью, я не знаю, унизить...
Показать дырки в безопасности. А вот скажите, пожалуйста, Кирилл совершенно справедливый вопрос задал, что сидит какая-то компания там в Таганроге или под Таганрогом, и вот...
Злоумышленников.
Злоумышленников, да. Вот решили они там нажиться, но неужели они пойдут вот именно на такой самолет выносить радиоаппаратуру? То есть мы на что намекаем? Что какие-то...
Это во-первых, а во-вторых, да. Не могло ли это быть, на ваш взгляд, Александр Иванович, какой-то намеренной акцией? То есть вот, допустим, какие-нибудь спецслужбы других стран решили узнать, а как же устроен российский самолет судного дня.
И как устроена безопасность. Ну, да? То есть это с одной стороны, а с другой стороны наверняка какие-то...
То есть это глупые люди или это были профессиональные люди?
Не посторонние же явно, если это просто воры, то явно они имеют отношение к этой отрасли.
Вы знаете, я не исключаю тут оба варианта. Каких? Конечно же, подобного рода изделия, они находятся в зоне интересов иностранных спецслужб. Это абсолютно... Вы правильно подчеркиваете. Когда я узнал о происшедшем, я думал, честно говоря, что это наша контрразведка, значит, таким образом проверила на вшивость вот эту всю систему охраны и так далее. Но все это не подтвердилось. Получается в итоге что? Получается в итоге, что литерный самолет находится на аэродроме, который представляет из себя проходной двор. Проходной двор.
Ну, в общем, да, это не очень. Хотя, учитывая, что это в виде не специального летного отряда, а не какой-то там авиакомпании или даже аэропорта находится.
Но, вы знаете, оценить это вопиющее происшествие, оценить сейчас невозможно, хотя бы потому, что мы не обладаем всей полнотой информации. Но я думаю, что расследование это должно быть глубоким, поскольку в данном случае мы не можем ответить на самое главное.
А вот, кстати,
а что?
Да.
Все секретные блоки теперь уже не секретны для нашего потенциального противника.
А действительно,
И нам...
Да-да.
Угу. Да.
Пожалуйста, пожалуйста, закончите вашу мысль.
И в любой момент в час икс нам просто поставят помехи, и этот самолет судного дня будет неэффективнее кукурузника.
Так, может быть, и помехи нечем будет ставить, если радиоаппаратуру, может быть, в очередной раз выкраду, да, то что там ставить радиопомехи-то? А вот скажите, вот вы не можете ответить на вопрос, а Дмитрий Песков тоже не смог ответить на вопрос, в чем ведение, кто отвечает за охрану борта, или Минобороны, или ФСО, сказал пресс-секретарь президента. А вообще, как правило-то, кто отвечает за именно такого рода самолет? И уже, наверное, он не единственный.
ФСО, я не думаю, что Федеральная служба охраны отвечает за этот самолет. Почему? Потому что этот самолет относится к контуру военной безопасности. То есть он сделан для того, чтобы исполнять обязанности воздушного КП, командного пункта. Поэтому я думаю, что все-таки это ответственность Министерства обороны и Совета Безопасности. То есть это очень высокий уровень ответственности, поскольку, я подчеркиваю, он же интегрирован в систему обороны. То есть он в любой момент должен быть, должен подняться. И это фактически, знаете, летающий генштаб, который осуществляет управление, стратегическое управление осуществляет.
Александр Иванович, а вот вы сказали, что поначалу подумали, что это проверка на вшивость контрразведки российской. А могут ли они теперь как раз начаться, учитывая эти события? Вот что, много же у президента самолетов, на которых он летает?
Ну, нам осталось, знаете, для полного счастья, чтобы на самолете президента украли унитаз.
Нет, Александр Иванович, тут вопрос какой? Я вот просто добавлю, но это, так сказать, не свежая новость, но вот она довольно недавно была. Вы же помните тот скандал коррупционный в специальном летном отряде России, который как раз обслуживает первые борты и, в общем, высших чиновников. Вот недавно приговор был вынесен бывшему заместителю генерального директора этого отряда, а до этого генеральный директор отряда Ярослав Одинцев находился под домашним арестом, и, в общем, там, так сказать, некие схемы были. Закупали якобы российское оборудование новое, а на самом деле зарубежное и поддержанное оказалось. И как бы это немножко настораживает, то есть насколько все-таки безопасность у нас таких главных самолетов в стране высока?
Совершенно верно вы задаете этот вопрос, поскольку в комплексе сегодня можно сказать, что системы контроля и системы безопасности как таковой не существует. Почему? Потому что если на самолет руководителя страны или главы правительства ставится оборудование БУ, значит, это оборудование вообще никем никак не проверяется. Документация совершенно фиктивная, поскольку речь ведь идет о сертификатах, о тройной проверке там, и так далее, и так далее. Значит, ничего этого нет. Везде бардак. Значит, тогда мы должны честно сказать, господа, нас победила коррупция.
Но да. Будем надеяться, Александр Иванович, что все-таки как-то с этим, что мы ее победим, да, и вот этот конкретный случай послужит все-таки уроком и для спецслужб, и для Минобороны, и для всех причастных к этому событию. Александр Жилин, военный обозреватель и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке, был с нами на прямой связи.